Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 4 мая, Великая Суббота. Церковь вспоминает священномученика, епископа Иоаннуария и всех вместе с ним пострадавших. Мученика Феодора, мать его Филиппию, обретение мощей преподобного Феодора Сынаксарского, а также чтит память праведного Алексея Барцурманского, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, священномученика Иоанна Пригоровского, священноисповедника Николая Писаревского. Сегодня Великая Суббота. В церкви ее называют самым благословенным седьмым днем, когда-либо бывшим. В церковной традиции суббота – это день отдыха и покоя. Он завершает неделю, а новое начинается с воскресенья. В Великую Субботу Христос почивает от трудов своих по восстановлению падшего мира. Это день, когда Слово Божие, через которое все начало быть, лежит в гробе, как мертвый человек. Но в то же время оно спасает мир и отверзает гробницы. В Великую Субботу Церковь вспоминает, что, пребывая телом в гробе, Иисус Христос душою сходит в ад. Он возвещает там победу над смертью и выводит души праведников с верою ожидавших Его пришествия. По традиции, после литургии в Великую Субботу совершается благословение и освящение хлеба и вина. Этот обряд напоминает о древнем благочестивом обычае христиан ожидать наступления Пасхи в храме. Так как все это время верующие соблюдали строгий пост, церковь подкрепляла их силы благословленными хлебом и вином. Незадолго до 12 начинается полуночница. В конце этой службы священнослужители молча переносят плащаницу середины храма в алтарь. Ее кладут на престол, где она и остается до праздника Вознесения Господня. Это символизирует 40-дневное пребывание Иисуса Христа на земле после воскресения Его из мертвых. Верующие благоговейно ожидают наступления полуночи. В 12 часов начинается служба величайшего праздника Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это ночь полная света, ночь, в которую верующие провозгласят слова ангела из Евангелия от Марка. Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен.
Священномученик епископ Иоаннуарий принял мученическую смерть за Христа в 305 году. В это время римский император Диоклетиан объявил гонения на христиан. Епископ Иоаннуарий руководил христианской общиной области Кампания в Средней Италии. Его привели на суд к наместнику Тимофею. За твердое исповедание христианской веры епископа бросили в раскаленную печь. Но случилось чудо. Иоаннуарий вышел оттуда невредимым. Тогда, по приказу Тимофея, старика подвергли публичной пытке. В собравшейся толпе были те, кто много лет служил в храме вместе с епископом, диакон Фавст и чтец Десидерий. Увидев страдания владыки, они стали горько плакать. Язычники догадались, что перед ними христиане. Фавста и Десидерия бросили в тюрьму к Иоаннуарию. Там же находились ранее арестованные диаконы Соссий и Прокул и два мирянина Евтихий и Акутион. На следующее утро всех мучеников вывели в цирк на растерзание диким зверям. Но звери не тронули их. Тимофей объявил толпе, что чудеса происходят от того, что христиане – колдуны. Внезапно наместник ослеп. В страхе он стал просить о помощи. Кроткий епископ Иоаннуарий помолился об исцелении своего мучителя и палача, и Тимофей прозрел. Но душевная слепота не оставила его. Тимофей приказал казнить христиан. Мощи и запекшаяся кровь епископа Иоаннуария сохранили жители Неаполя.
Святитель Иоанн Златоуст писал, что, подвергаясь страданиям, мученики не только не малодушествовали, не только не скорбели, но радовались, торжествовали и ликовали. Страдания за Христа были предельной степенью свидетельства о своей вере. Именно поэтому по-гречески мучеников называют «мартирос», то есть «свидетель». Церковь прославляет священномученика Иоаннуария и всех с ним пострадавших, и обращается к ним с молитвенной просьбой. Святой епископ Иоаннуарий и все мученики, пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас.
Святые Феодор, мать его Филиппия и другие мученики, с ними пострадавшие, стали жертвами гонения на христиан при императоре Антонине Пии в середине II века. Феодор жил в городе Пергия на территории современной Турции. Однажды по приказу императора в городе шел набор в войско. К военачальнику Феодоту привели всех молодых здоровых юношей, среди которых был и Феодор. При вступлении в армию императора требовалось принести жертву языческим богам в знак верности Риму. Феодор отказался сделать это. Не подчинился он ни уговорам, ни угрозам. Тогда разъяренный Феодот приказал положить юношу на раскаленный лист железа. Внезапно началось землетрясение. Из расколовшейся скалы хлынул водный поток, погасивший пламя и остудивший металл. Феодор возблагодарил Господа за чудо. Языческий жрец Диодор, ставший свидетелем этих событий, исповедовал себя христианином и принял смерть от разгневанного военачальника. Пытки Феодора продолжились. Их свидетели, воины Сократ и Дионисий, также уверовали во Христа и разделили участь мученика. В темницу к юношам пришла мать Феодора Филиппия. Военачальник предложил ей спасти сына, уговорив его принести жертву идолам. Но женщина ответила, что благословляет его на подвиг. В гневе военачальник приказал всех казнить.
По словам святителя Иоанна Златоуста, и душа, и тело мучеников не только не потеряли крепости после терзаний, но и приобрели большую и высшую. Что может быть удивительнее этой победы, когда враги, напротив, сами, жалким и несчастным образом, были побеждены ими, восклицал святитель.
Мы вспоминаем мученика Феодора, его мать Филиппию и других с ними пострадавших и молитвенно просим их. Святые Феодор, Филиппия и мученики, пострадавшие вместе с ними, молите Бога о нас.
Преподобный Феодор Синоксарский, в миру Иван Игнатьевич Ушаков, родился в 1718 году в семье ярославских дворян. Во время службы в Преображенском полку Ушаков стал свидетелем внезапной смерти молодого офицера. Трагедия случилась прямо в разгар веселого пира. Ушаков пережил сильное душевное потрясение и долго размышлял о своем призвании и смысле жизни. Однажды, по дороге на побывку домой, он отпустил слугу со всем имуществом, а сам ушел на север, в Поморские леса, чтобы жить там отшельником. Ушаков несколько лет числился беглым офицером. Его поймали, должны были судить, но в дело вмешалась лично императрица Елизавета Петровна. Она простила бывшего преображенца и разрешила ему оставить военную службу. В конце 40-х годов 18 века Ушаков принял монашество с именем Феодор. Подвижник избрал местом своего подвига удаленную от столицы Синоксарскую пустынь. Трудами отца Феодора пустынь вскоре стала крупным монастырем. Старец ввел в обители строгие правила, однако и сам трудился и молился наравне со всей братьей. Монастырю покровительствовала Екатерина II, среди его жертвователей было много военных. Однако, несмотря на почтение, которое вызывал Феодор Синоксарский, он стал жертвой ложного навета. 9 лет старец провел в заключении в Соловецком монастыре. Но братья Синоксарской обители и окормляемые отцом Феодором женской общины в Арзамасе не оставляли своего наставника. По возвращении старца до самой кончины в 1791 году он пребывал в Синоксарах. Церковь прославляет преподобного Феодора как одного из носителей традиции старчества. Племянник преподобного, святой адмирал Феодор Ушаков, в конце жизни жил рядом с Синоксарами и был погребен рядом со своим праведным родственником. Их прославили в лике святых в 2004 году. Церковь чествует преподобного Феодора Синоксарского и просит его: «Святой преподобный Феодор, моли Бога о нас». Праведный Алексей Гнеушев, известный также как Алексей Барцурманский, родился в 1762 году в селе Барцурманы в семье священника. Он закончил Нижегородскую семинарию, вернулся на родину и стал диаконом, а потом священником. О нем вспоминают, что в начале служения отец Алексей не проявлял особого рвения к службе. Однажды поздно ночью его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Гнеушев отказался, сказав, что состояние больного не так уж безнадежно, и он может подождать до утра. Но совесть не давала ему уснуть, и он отправился к страдальцу. Тот был уже мертв. А возле его постели отец Алексей увидел ангела, держащего в руках чашу с причастием. Потрясенный видением, священник упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве. С тех пор он совершенно переменился. Он усилил молитву и пост, стал заботиться о простых людях, помогая больным и погорельцам. Через некоторое время отец Алексей обрел славу прозорливца. К подвижнику потянулись люди за духовным советом и исцелением. Преподобный Серафим Саровский питал глубокое почтение к трудам Алексея Барцурманского. По молитвам к подвижнику и в наши дни происходит немало чудес.
Пример праведного Алексея Барцурманского дает надежду всем христианам, что человек с Божьей помощью всегда может изменить свою жизнь, что грех, нерадение и равнодушие могут быть искуплены чистосердечным покаянием. Церковь обращается к святому праведному Алексею Барцурманскому. Святой Алексей, моли Бога о нас.
Святые мученики Исаакий, Аполос и Кадрат пострадали за Христа в 303 году. Они были жителями Никомедии. В то время этот город был восточной столицей Римской империи. Римский император Диоклетиан поставил своей целью искоренить христианство. Он не щадил ни простых людей, ни своих приближенных. Впрочем, многие знатные христиане сами стремились разделить судьбу единоверцев. Так, Георгий, один из членов императорского военного совета, раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов и сам явился к Диоклетиану. Он объявил себя христианином и обличил императора в жестокости и несправедливости. Диоклетиану не удалось уговорить Георгия отречься. Тогда император приказал пытать воина. Георгий терпеливо переносил мучения. Они длились 8 дней. За мужество, за духовную победу над палачами великомученика Георгия назвали победоносцем. Исаакий, Аполос и Кадрат были в толпе, которая наблюдала за пытками Георгия. Их поразила непоколебимая вера и мужество мученика. Они смело и открыто объявили, что тоже веруют во Христа. Судья распорядился казнить новых христиан.
По словам святителя Кирилла Иерусалимского, мученики, уверовавшие в Христа и исповедовавшие Его прямо перед смертью, прошли крещение собственной кровью. Святитель приводит слова самого Сына Божия в преддверии входа в Иерусалим. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» или креститься крещением, которым я крещусь. Они касаются будущих страстей Господних. Таким образом, святые Исаакий, Аполос и Кадрат приобщились к участи Спасителя. Вспоминая мучеников никомедийских, мы просим их. Святые Исаакий, Аполос и Кадрат, молите Бога о нас.
Священный мученик Иоанн Пригоровский родился в 1875 году под Черниговом. Он получил духовное образование и стал священником. Свое служение он начал в станице Незамаевская. В 1898 году по инициативе отца Иоанна в хуторе Кугаейском, где он служил, была открыта вечерняя школа для взрослых. Священник 5 лет заведовал ею и преподавал там. Ему довелось сменить несколько приходов Кубани и Ставрополье. Перед революцией отец Иоанн возвратился в Незамаевскую. Когда началась гражданская война, край стал ареной ожесточенных боев. Власть в станицах по нескольку раз переходила от белых к красным. В конце Страстной седмицы 18 года Незамаевскую захватили большевики. В Великую субботу в храм, где совершалось богослужение, ворвался отряд красноармейцев. Отца Иоанна арестовали и вывели на площадь перед храмом. Солдаты с бранью набросились на священника. Пригоровского жестоко избили и зверски казнили за околицы села. Жителям запретили хоронить своего пастыря. Тайно все-таки удалось перевести тело отца Иоанна на кладбище под Краснодаром. В 2000 году священномученик Иоанн был причислен к лику святых.
Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни.
Церковь чтит память священномученика Иоанна Пригоровского и обращается к нему с просьбой: «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».
Священный исповедник Николай родился в 1868 году в селе Ягорба Ярославской губернии. Он был родом из семьи священника и сам принял сан. Служил отец Николай в родном селе. На рубеже 20-30-х годов советская власть начала проводить политику коллективизации. Уничтожались частные крестьянские хозяйства, преследовалось духовенство, закрывались сельские храмы. В 30-м году арестовали Писаревского. Властям удалось запугать членов церковного совета и добиться, чтобы они большинством голосов приняли решение о закрытии храма. Но крестьяне не согласились с этим решением. Староста прихода собрал новый церковный совет и стал хлопотать об открытии храма и освобождении священника. Его дело увенчалось успехом. Отец Николай снова стал служить в храме Ягорбы. Но победа эта была временной. Уже через год власти наложили на священника и храм непомерный налог, а вскоре священника арестовали. Случилось это как раз перед службой на вербное воскресенье. Писаревского приговорили к 2 годам ссылки за антисоветскую агитацию. Священный исповедник Николай скончался за месяц до окончания срока в городе Холмогоры Архангельской области.
Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их крестном стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества.
Мы вспоминаем новомученика Николая Писаревского и просим его: «Священный исповедник Николай, моли Бога о нас».